Кровь с моих рук впиталась в деревянную ручку лопаты, размазалась по потемневшему железу лома. Батарейки синтезатора сели, и мелодия играла все тише. Я вернулся из леса, открыл дверь и вошел в коридор. Скотч по-прежнему лежал на пианино. Я прихватил его с собой. Синтезатор играл так тихо, что его заглушал даже скрип половиц на кухне. Но незаконченная мелодия в моей голове звучала все громче, и я без удивления отметил, что за столом, сложив руки на коленях, сидит Бенгт Карлсон. Он кивнул мне в знак приветствия. Я увидел черную полосу у него на шее. Я понимающе кивнул в ответ. Мы оба были мужчинами, которые знали, что делать. Он не смог этого вынести. Самое время довершить начатое. Робин так и не проснулся, пока я скотчем связывал ему руки за спиной. Мне удалось заклеить ему рот, прежде чем он начал кричать. Позже, конечно, я ее сниму, но сейчас его крики могли только помешать. Крепко держа сына за ноги, чтобы он меня не легнул, я подхватил его под колени и закинул себе на плечо. Мелодия продолжала играть, пока я нес его через кухню. Звук становился все тише и тише, напоминая шепот. От страстного желания услышать недостающие ноты у меня болело все тело. Мне было просто необходимо услышать всю мелодию целиком. Робин крутился и выворачивался у меня на плече, его пижамные штаны терлись о мое ухо. На пронизывающем зимнем ветру кожа на его голых ногах покрылась пупырышками. Я слышал, как он сопит и задыхается у меня за спиной, как из его носа текут сопли. По приглушенным звукам, которые он издавал, я понял, что Робин кричит. «Неважно. Очень скоро все закончится». В эти тусклые предрассветные часы стволы деревьев выплывали из тумана темными силуэтами, будто молчаливые зрители, не знающие, что правильно, а что нет, что есть добро, а что зло. Здесь действовали лишь слепые законы природы, вечная смена жизни и смерти, и дверь между ними. Я положил Робина в яму, которую вырыл рядом с камнем. Я уже и сам не понимал. Слышу я мелодию только у себя в голове или нет? Робин изгибался и выворачивался. Его бледная кожа выделялась на фоне темной земли. Голова моталась из стороны в сторону. Глаза широко раскрывались, когда он пытался кричать сквозь ленту. «Заткнись!» — сказал я. «Заткнись!» — и сорвал кляп. Не обращая внимания на его жалобный плач, я посмотрел на лом, воткнутый в землю с другой стороны камня. Я рассчитал, что мне потребуется всего один раз надавить на конец лома, и камень скатится в яму. Потерев руки, покрытые засохшими потеками крови, я принялся за работу. Схватившись обеими руками за лом, боковым зрением я заметил какое-то движение, инстинктивно обернулся и увидел ребенка. Сложно было определить его возраст. Лицо настолько исхудало, что кожа обтягивала торчащие скулы. Он был одет в остатки шелковой пижамы красного цвета с желтыми мишками. Сквозь дыры виднелась грудь. Большинство ребер было сломано. Их отломки в нескольких местах проткнули кожу. Ребенок поднес руки к лицу. Ногти были длинными и искрошившимися. Видимо, он скреб ими камни. За пальцами скрывались глаза. Я взглянул в них и понял, что это черные колодцы ненависти и боли. Только теперь до меня дошло, что я наделал. Не успел я закрыть глаза и снова схватиться за лом, как маленькое тельце другого ребенка оказалось у меня на спине. Я согнулся, ребенок в пижаме изловчился и обхватил меня за шею, воткнув свои пальцы мне под ключицы. Существо за спиной дотянулось до моего лба, и я почувствовал, как острые ногти впиваются в глаза. Я закричал, когда ногти проткнули кожу по обеим сторонам от переносицы. Хлынувшая из ран кровь стала заливать мне рот. Ребенок страшно зашипел и выдернул пальцы из глазниц вместе с глазными яблоками. Последнее, что я услышал, было урчание и чавканье, с которыми дети жевали мои глаза. Не знаю, как долго я был без сознания. Придя в себя, я уже не мог видеть свет и не знал, насколько высоко солнце поднялось над горизонтом. Вместо глаз у меня на лице зияли дыры. Щеки были липкими от крови и обрывков глазных нервов. Болело так, словно мое лицо одновременно терзали сотни маленьких лезвий. Я с трудом встал на колени. Вокруг была полная темнота и тишина. Батарейки синтезатора окончательно сели. Пошарив руками, я нащупал лом. Опираясь на камень, дополз до ямы и был вознагражден единственным звуком, который сейчас имел для меня значение.
«Папа! Папочка!»
Я нагнулся над Робином, разорвал зубами клейкую ленту на запястьях и щиколотках, сорвал с себя куртку и рубашку и завернул в них сына. Я рыдал, хотя слезы больше не могли пролиться из пустых глазниц, и шарил вокруг ладонями, пока он не взял меня за руку и не повел домой. Потом он позвонил. Я не мог пользоваться телефоном и уже не помнил ни одного номера. Он разговаривал с кем-то, чей голос не был слышен, и это меня напугало. Я доковылял до кровати и спрятался под одеялом. Там они меня и нашли. Они говорят, что я скоро поправлюсь. Видеть я больше никогда не буду, но психическое здоровье понемногу начало возвращаться. Они сказали, что скоро мне разрешат отсюда уйти, и я буду привыкать жить, как все. Робин навещает меня все реже и реже. Он говорит, что счастлив в приемной семье. Говорит, что они милые. Говорит, что теперь уже не проводит так много времени за компьютерными играми. А о том, как мы будем жить, когда я выйду отсюда, он говорить перестал. Не думаю, что выйду. Я сам этого не хочу. Здесь меня кормят и укладывают спать по часам. Я вслепую проживаю однообразие каждого дня. Я занят привычными делами, и дни проходят незаметно. Нет, меня не нужно отсюда выпускать. Потому что, когда я сижу в тишине моей комнаты или лежу на кровати, я все еще слышу эти ноты. Мои пальцы вытягиваются в пустоту, играя на невидимой клавиатуре. И я мечтаю сыграть по-настоящему. Или все переиграть. Хочу, чтобы Аннели снова пришла ко мне в темноте. Хочу обнять ее, не обращая внимания на открытые двери и то, что может в них войти. Но в нашем отделении нет музыкальных инструментов.
Юн Айвиде Линквист. Музыка Бенгта Карлсона. «Убийцы».
Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор — Ольга Усова.